в интернете, если набрать ваше имя и фамилию, в первую очередь встречаются две дефиниции – диссидент и свидетель расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске. С Донбассом вас связывает практически вся жизнь. Вы родились в Енакиево, ваш отец был директором Донецкого драматического театра. А как вы оказались в Новочеркасске тогда, в момент того бунта?
Это преувеличено, что я являюсь диссидентом, это правда. Что я являюсь свидетелем расстрела в Новочеркасске, это неправда. Кто-то придумал, кто-то ошибся, но дело в том, что расстрел в Новочеркасске был для меня той определенной точкой отсчета, когда у меня кончилась предыдущая жизнь. Я в тот же день узнал, я учился в Ростове-на-Дону, и об этом событии узнал в тот же день, и поэтому для меня это точка отсчета и определенный рубеж. После этого я стал иначе относиться к жизни. Я не мог понять, как можно стрелять в своих, как можно стрелять в передовой рабочий класс, как можно расстреливать митинг, демонстрацию с портретом Ленина. Об этом мне рассказал близкий человек, и поэтому была даже попытка приехать в тот же день в Новочеркасск, но никого не пустили. Город был, так называемый, на карантине. Он был уже окружен воинскими частями. И всех, кто пытался проникнуть в Новочеркасск, всех заворачивали, кроме тех, у кого была новочеркасская прописка.
Вы хотели один поехать, или у вас собралась в Ростове какая-то группа студентов?
Была группа, несколько человек. Все это было спонтанно. Дело было во время сессии. День был, свободный. Это не было сообщение во время занятий, скажем, лекции или семинара. Я об этом узнал в научной библиотеке университета. И несколько человек, которые были более эмоциональными, чем основная масса, попытались туда поехать, только и всего попытка была неудачной.
Можно сказать, что именно с этого дня вы, собственно, диссидентом и стали?
Нет, можно сказать, что это на меня подействовало, и с тех пор я стал не просто учиться, чтобы меня учили. Я стал действительно учиться, то есть гораздо больше читать. Я учился на историко-филологическом, но после вот этих событий мне разрешили прослушать курс заочно. У нас не было стационара философского факультета, а заочно было. И вот мне разрешили как отличнику прослушать этот курс. Я просто не мог понять, в какой стране я живу, и очень хотел разобраться. И для этого предпринимал ряд вещей. Историка ПСС, потом был диамат, диалектический материализм, истмат, исторический материализм. Это такие вот курсы, где когда нам задавали, допустим, работу Ленина «Государство и революция». Глава такая, страница такая, третий абзац сверху, и до следующей страницы второй абзац снизу. И мы все старались, ну, никак не больше, поскольку это было нудно и неинтересно, и все годы уже как бы подвергалось, если не осмеянию, то легкой иронии. А я после этого начал очень старательно учиться. После усиленной долгой учебы, когда я начал штудировать не от такого абзаца до такого, а серьезно читать литературу, в том числе и философов Серебряного века, когда мне открылся более-менее, ну, к примеру, Бердяев, Ильин, Франк, я потом могу сказать, вот вспоминая, что мне понадобилось, это потом я посчитал, 8 лет. И как ни странно, те страницы и те тома Лениниады, полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, в которых были опубликованы его распоряжения в качестве председателя Совета народных комиссаров. Вот это, конечно, было определенное открытие. Когда там открылось, что такое диктатура пролетариата, что такое диктатура партии, диктатура вождя партии, когда были расстрелы заложников и уничтожение целых групп населения, по сути дела, целых классов, именно из-за классового происхождения, а не из-за каких-то совершенных преступлений, в том числе и против так называемой советской власти. То есть мне понадобилось много лет. Это был рубеж 60-х, 70-х годов, когда я понял постепенно, что никакого союза советских социалистических республик в природе, если вот брать наивно, формально, каждое из этих определений не существовало. То есть не было союза, а была империя. Не было союза советских, а был феодальных, если так говорить. Не было социалистических. Я даже для себя назвал это союз фашистских феодальных республик.
В чем выражалось ваше диссидентство?
Не могу сказать, что я был каким-то смелым, безбашенным. Какого-то польского диссидента когда-то спросили одного из деятелей солидарности, что же вы тогда как бы молчали или что. Но он ответил, что он был разумным трусом и сохранил себя для вот такой деятельности, когда настала возможность действовать. Я сохранился и никогда не подвергался особым преследованиям, потому что я не занимался организационной деятельностью. То есть я не выпускал листовок, я не был ни в какой группе или организации. А такие были, как я потом узнавал. И, вероятно, в данном случае судьба меня берегла, потому что я бы наверняка, ну, вращался я не там, где бы эта возможность была такая. Но я не скрывал своих взглядов. И не только на кухне бурчал, а я вел не систематическую, не целенаправленную, но вел определенную пропагандистскую деятельность. В чем она выражалась? Я пропагандировал идеи многопартийной системы. Позже уже я пришел к социал-демократии, я пропагандировал социал-демократические идеи. Я пропагандировал в то время социализм скандинавского образца, если быть более конкретным. Но я этим не ограничивался. По роду моей службы я очень часто бывал в Москве. Лет 10-15 я обязан был чуть ли не каждый месяц быть в Москве в командировке. Закончив университет и уже будучи знаком непосредственно с органами КГБ, я уходил, все дальше отстранялся от работы, которая так или иначе была идеологической. Я, скажем, уходил из газеты, я уходил с телевидения, одно время работал редактором передачи для молодежи в Донецкой студии телевидения. И я ушел, в конце концов, там, где мне казалось, никакой идеологии нет, где моя совесть будет спокойной, и меня меньше будут дергать. Я к тому времени был уже семейным человеком, отцом. Я устроился в ведомственную киностудию. Это была киностудия Министерства угольной промышленности Украины.
И от нее вы ездили в Москву в командировке?
Да, потому что непосредственно мое начальство, помимо союзного министерства, сидело в проезде Сапунова. Там находился Центральный научно-исследовательский институт угольной промышленности. Там сидели мои кураторы, московские коллеги, которые тоже производили съемки. И я обязан был привести туда так называемый немой вариант будущего фильма по тематике угольной промышленности. Я сам читал дикторский текст, мне делали замечания, подписывали соответствующие бумажки, и я уезжал обратно в Донецк, и тогда уже получил добро на озвучание фильма. И вот, так как у меня были определенные связи в Москве, там было уже два моих бывших однокурсника, другой был там журналистом, там у меня еще были и другие мои знакомые. Ну, короче говоря, я привозил из Москвы, старался достать, потому что это меня интересовало, сам издат и там издат. И упомянули, что отец был директором театра, он, да, был одно время директором и главным режиссером Донецкого музыкально-драматического театра имени Артема. Потом, уйдя на пенсию, там он болел тяжело, но без дела сидеть не мог, он организовал театр, который вскоре стал народным. И по его просьбе я ему помогал, был, по сути дела, преподавателем, сорежиссером и так далее. И у меня уже появился ряд, точнее сказать, у отца, ну и я, как говорится, примазался. Ряд людей, наших бывших воспитанников, которые поступили в московские театральные вузы, пооканчивали их, ну и так далее. То есть у меня в Москве сложилась своя, как бы, диаспора. И я имел доступ не столько даже к сам издату, сколько к сам издату. Я получал определенный доступ, пытался размножать. Ну, например, один из примеров. Мне буквально на пару ночей дали несколько глав из «Архипелага ГУЛАГа», и пришлось их перефотографировать, потому что на большее времени не было. Я помню письма к другу Светланы Аллилуевой, я помню стихи второе пришествие Эдмонда Ятковского привозил. Ну и пускал потом уже в Донецке спокойно, как бы мог чуть-чуть оттиражировать и пускать по рукам. Это было поводом для очередного моего посещения кагэбистов, потому что где-то на 3-4 адресе люди как бы прокалывались, да, оказывались там...
Стукачами.
Ну, будем и так говорить. И так как я особой конспирации не соблюдал, то быстро выходили на меня, тем более уже дорожка была протоптана. Со мной, как правило, вызывали и очень говорили доброжелательно, потому что типа мы же вас предупреждали, сколько можно, вы же понимаете, ну и так далее, и так далее. Но я говорю, так как я никакой организационной деятельности фактически не вел, то никогда не угрожали тюрьмой, да, каким-то полицейским преследованием. Со мной вели профилактические беседы.
Это означает, что в Донбассе в те времена гайки были чуть послабже закручены, чем в Москве, например?
Не знаю. Но я, например, знаю другое. В конце 60-х там был разгромлен так называемый «Союз справедливых». В Донецке тоже был ее как бы филиал. Но, насколько я помню, самая большая группа была в Мариуполе, это Донецкая область. Более того, я помню, у меня информация была из первых рук. Я, конечно, не был членом партии, но информация у меня была. Я работал редактором передач для молодежи и очень часто, еженедельно, по сути дела, бывал в обкоме комсомола, который находился в одном здании с обкомом партии. И вот тогдашний первый секретарь обкома партии, я его тоже как бы немножко знал, Владимир Иванович Дегтярев, в докладе по поводу разгрома этого союза справедливых, он возмущался, что оказалось, что не менее 50% членов этого союза были членами партии, то есть членами КПСС. Это его возмутило больше всего.
Когда первый раз КГБ на вас вышло, как это было?
Это было еще в Ростове-на-Дону. Это было косвенно связано с новочеркасскими событиями. 1 июня 1962 года был опубликован в средствах массовой информации указ о временном повышении цен на мясомолочные продукты на 35%. В Новочеркасске были конфликты рабочих с руководством электровозостроительного завода и раньше, но это послужило детонатором и не только для новочеркасских событий, но была и забастовка 4 цехов завода «Россельмаш». Это было почти сразу после. Но если в Новочеркасске это было 2 июня, то это было буквально началось 3-4 июня. Когда мы пришли в очередной раз, у нас должна была быть консультация, вот лично у меня, перед каким-то экзаменом, то вестибюль головного корпуса нашего университета был заклеен. До сих пор я помню, у меня в глазах эти красно-синие цвета. Это красной и синей тушью была куча объявлений, в которых администрация «Россельмаша» приглашала студентов для работы на конвейер в любую смену. Я до сих пор помню поразившее воображение многих студентов. Зарплата, которая стимулировала бы, 120 рублей в месяц за подкручивание гаек. И в любое удобное время, потому что завод работал в 4 смены. Но я был среди тех, кто считал, что если придут студенты на эту подработку, они будут стрельбрехерами. Ну вот, в связи с этой моей нескромностью, не только моей, вот это вот произошло. У нас были разговоры о том, что о, красота какая, мы пойдем, мы подработаем. Ну, а были, кто выступал против. И вот это было поводом. И притом эти афиши быстро убрали. Потому что там, насколько я помню, с этими забастовщиками велись какие-то переговоры. Правда, недолгие, но в то же время речь идет о днях, а не о часах. Потом многие из зачинщиков последовало просто выселение из Ростова, а стрейкбрехеров начали, конечно.
Давайте, если вы не против, Павел Михайлович, чуть-чуть вперед перескочим. Каким был Донбасс вот в позднесоветское время, когда на референдум был вынесен вопрос о независимости Украины, Донбасс, как и остальная Украина, сказала «да». В то же время часто можно услышать, что предпосылки для тех событий, которые происходят сейчас на востоке Украины, создавались именно при советском режиме. В этом нет противоречия какого-то?
Вы не забывайте, что в том же 91-м году в марте был референдум с таким вопросом. Вы за то, чтобы Украина входила в состав Советского Союза Ну, естественно, чтобы Советский Союз существовал и дальше. И подавляющее большинство жителей Украины, в том числе и Донбасса, высказались за то, чтобы Украина была в составе Советского Союза. А в декабре того же года едва ли не то же большинство, чуть-чуть поменьше, высказалось за независимость Украины. Но вы не забывайте, что между мартом и декабрем был так называемый августовский путч. Это во-первых. И после ГКЧП Верховная Рада Украины высказалась за независимость Украины. И уже Донбасс, как и вся Украина, по примеру Верховной Рады, проголосовал за самостоятельное существование Украины. Хотя я не сомневаюсь, и история это показывает, доказывает, это было голосование элитных коммунистов, которые были депутатами Верховной Рады, не столько за независимость Украины, сколько за независимость от демократической, как тогда казалось, ельцинской России.
Антиукраинские настроения в Донбассе, они закладывались вообще самой советской системой или они возникли уже потом, после обретения Украины независимости? Это было предопределено или в этом есть большая вина украинских властей, которые правили страной последние 20 с лишним лет?
Донбасс, это была политика еще и до советской власти. Донбасс был краем достаточно интернациональным и без глубоких, так сказать, культурных корней одного этноса какого-то. Но в Донбассе, как во многих регионах Восточной Украины, допустим, Харьковской области, той же Днепропетровской, например, слово «бандеровец» всегда было ругательным. А когда началась биография так называемой независимой Украины, то политиканы с обеих сторон, с левобережной и с правобережной, разыгрывали вот эту националистическую карту, поднимали вопрос о языке и вопрос о разности, так сказать, и этнического происхождения украинцев и москалей. Но политика крайне была в этом отношении, если не откровенно преступной, то, скажем так, бездарной, не учитывалась специфика всех этих вещей, особенности региона. Но регион, конечно, очень, очень специфический. Известный вам историк и географ Лев Гумилев называл такие регионы химерными. В этом нет ничего обидного, но в смысле это, так сказать, пограничные регионы, регионы, скажем так, с определенной мультикультурой, без, как я говорил, фундаментальных культурных основ. От себя добавлю, редко только в каких-то старинных селах были могилы 10 предков на одном кладбище. А так регион очень молодой, пролетарский в прямом смысле этого слова. И специфику этого региона никто никогда не учитывал.
Вы сказали власти так называемой независимой Украины. То есть Украина, по вашему мнению, по-настоящему независимой все это время и не была?
Да, и вот может быть станет, если она выдержит удар империи. Дело в том, что Украина почему проголосовала? Тогда она была по привычке зависима от своих пастухов. То есть в данном случае от КПСС, которые проголосовали в августе 91-го после путча за отделение Украины, потому что они хотели сохранить свою, как они понимали, советско-коммунистическую власть. Пусть даже Украина будет отдельной, но лишь бы она была их коммуносоветской. Так было при Кравчуке, который сам был секретарем ЦК КПУ по идеологии. Но постепенно, вот как в таких случаях бывает, когда случается катаклизм политический, то к власти приходят, как правило, преступники. И вот этот процесс, который в Украине, да и в России, назвали прихватизацией. В Москве, вы знаете, называли семибанкирщина. У нас прихватизация, и много, очень много вдруг возникло из небытия мультимиллионеров, миллиардеров. Они стали править Украиной. Украина стала их собственностью. Поэтому я называю так независимой. При Кравчуке это началось, при Кучме продолжилось. Ничего не смог сделать и не принадлежащий непосредственно ни к одному клану, но с другой стороны и полностью номенклатурный работник, это Ющенко, ну а при Януковиче это вообще было разлюли малина. И ничего не изменилось при Порошенко, абсолютно.
Когда произошла аннексия Крыма, когда начались события так называемой русской весны, тогда ваш как бы опыт жизни позволял вам предположить уже, к чему это приведет?
Думаю, да. Путин, после того, как он испугался, буквально испугался и истерил после этих митингов на Болотной и Сахарова 11-й год, после того, как он думал, что это вот-вот грянет Майдан, то он, по сути дела, объявил войну народу. Он, по сути, с этого времени, ну, еще раньше была речь знаменитая, в 2008 году, Мюнхенская речь. Это стало ясно, мне очевидно, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Грузия, ну, дошла очередь до Украины. Его устраивало до поры до времени такие, как Янукович, которые из-под власти не выходили, да и Кучма. По большому счету и Ющенко через Тимошенко. Тем более, Министерством обороны при Януковиче руководил российский офицер, Министерством внутренних дел российский офицер. Путин это устраивало. Никаких сомнений нет. Планы были и планы есть. На всякий случай, на час икс. Потому что понятно, что Крымская операция готовилась задолго до Олимпиады в Сочи. Но вот пришло время такое, и был дан приказ. Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Путин, по моему глубокому убеждению, развращен уже абсолютно. Он живет действительно в другой реальности. И я вот конкретно говорю и писал об этом. Гитлер был при абсолютной власти до нападения на Польшу 5 лет. Не при власти, при абсолютной. Я беру это не 33-й год, когда он стал канцлером, а 34-й, когда были приняты уже законы, по сути дела, изменена конституция под него. 5 лет этого достаточно абсолютно. А Сталин, которого я считаю абсолютной властью, он поимел с 29-го года, не с 22-го, когда он стал генсеком, а с 29-го, когда он, по сути дела, вышел уже из-под власти коллективного органа партии ЦК, как я считаю, и никто ему упреков не сделал. С 29-го года, по тоже 1 сентября 39-го, 10 лет абсолютной власти. Путина, я считаю, при власти, ну, как и всем известно формально, с 99-го, но после вторых президентских выборов, когда он одержал убедительную победу на президентских выборах в 2004 году, он уже второй десяток при абсолютной власти. Это очень опасный возраст для диктатора.
Путин, завоевав ту часть Донецкой и Луганской областей, которые сейчас подконтрольны сепаратистам, приняв участие в ее отчуждении от Украины, Россия, если мы считаем ее участником этого конфликта, она победила или, наоборот, проиграла, не достигнув какой-то изначальной, более масштабной цели?
Россия проиграла в том плане, что она думала, что минимум ей удастся, но это она не скрывала, Новороссия. Это 8 украинских областей, русскоязычных, ориентированных на Россию традиционно, в большей степени, чем на Украину. Это России даст возможность решить ряд проблем, пробить коридор в Крым и Приднестровье. В этом отношении Россия проиграла, потому что крымского сценария в Донбассе не получилось.
Раз Путин свою задачу максимум не выполнил, то можно говорить о том, что он проиграл.
Да, и это его опять же роднит со Сталиным. Сталин почему отменил там празднование Дня Победы, почему он всем был недоволен? Он проиграл мировую войну. Гитлер напал раньше, чем Сталин хотел напасть на Европу, и он до Атлантики не дошел. Это было, конечно, поражение. То же самое можно сказать о Путине. Не достигнув главной цели, не добившись хотя бы создания Новороссии и пробивки коридора в Крым и в Приднестровье, Путин не оставил идеи завоевания, так сказать, Лосана, завоевания Украины с помощью раскачивания лодки, с помощью дестабилизации ситуации, как и Сталин через Восточную Европу, через страны Варшавского договора не оставлял все время, при том, попытки дестабилизировать ситуацию в Европе, так и сейчас этим занимается Путин, сравнивая США и Европу, попытка сбить клин между членами НАТО, и точно так же он пытается все сделать, чтобы этот Донбасс, эти пресловутые республики, воткнуть обратно в состав Украины.
В этом Путину явно помогает советская имперская идеология, укоренившаяся в умах людей не только на Востоке, но и в остальной части Украины во многом.
Я вам скажу, я вот только неделю, ровно неделю прошло, как я вернулся в Донецкую область, пробыв полгода в Киеве, но и до этого часто бывал в Киеве. В Киеве тоже так называемых сосков и ваты хватает. Потому что Киевка это был с точки зрения, скажем, языка хотя бы, да и психологии. Киев, как один из крупнейших центров Российской империи, он был сильно русифицирован. И это продолжалось, сознательная политика продолжалась и при советской власти.
Но он все-таки движение Украины в сторону Европы, это миф или реальность?
Нет, это реальность, притом с помощью Путина. Путин очень много сделал для того, чтобы Украина более-менее консолидировалась. Если, условно говоря, раньше, до агрессии, до Крыма, граница проходила по Днепру двух Украин, то после Крыма она резко сдвинулась на восток, а после военных действий она еще более сдвинулась на восток. И теперь, по моим ощущениям, жители и Николаевской, и Херсонской, Днепропетровской, Запорожской области, вот это пограничный, там уже большая часть за Украину, те, которые преодолевают в себе совка. Ведь Донбасс борется не столько за Россию, сколько там ностальгия по совку, по Советскому Союзу. И Россия ж приняла на себя, как бы сказать, эстафету и как преемница СССР. И это же открыто все высказывалось. Поэтому вот проблемами для меня, с моей точки зрения, остаются Харьковская и Одесская области. Вернее, даже не сами области, сколько мегаполисы. Харьков и Одесса, это я откровенно говорю, хотя, может быть, и не следовало кому-то давать такую подсказку. Харьков и Одесса, это очень русифицировано. Хотя и там такие украинские гражданские элементы активизировались. И сейчас, если раньше, я могу сказать, за левобережную Украину, если там были, ну, скажем, 60% за таможенный союз России и процентов 40 за Евросоюз, а что касается НАТО, так там вообще процентов 25 только, может, находилось, а в Донецке, Донбассе и того меньше, кто за НАТО, а подавляющее большинство, скажем, 3/4 против НАТО, то сейчас положение изменилось тут кардинально. За Евросоюз абсолютное большинство, за движение в сторону Европы, и большинство, правда небольшое, уже за вступление в НАТО. В НАТО как ту крышу, как зонтик, который не позволит России проглотить Украину.
Сейчас в России многие сравнивают происходящее здесь с началом середины 80-х годов в Советском Союзе. У вас есть ощущение, что грядут перемены, какая-то новая оттепель или перестройка в России?
Когда вот все зависит от воли только одного человека, потерявшего реальность, развращенного абсолютной власти абсолютно, при сложившейся обстановке, если ему не удастся раскачать лодку, Путин может даже пойти на какую-то войну, желая довести до какой-то удар. Ну, например, чтобы хоть что-то было, он может попытаться, чтобы ДНР, так называемые, и ЛНР вышли на свои административные границы. То есть, чтобы они были полноценными областями, это будет достаточно. И там, может быть, он их объединит в одну какую-то Донбасскую республику, может, даже наречет ее Новороссией. И, может быть, это ему будет достаточно для того, чтобы он сохранил лицо. Прежде всего, для внутренней, чтобы по-прежнему властвовать. Но на ядерную войну, вот что угрожает и чего больше всего боится Запад, на прямое военное столкновение с НАТО он не пойдет, и не пойдет он тем более на ядерную войну, и в этом его большое отличие от Сталина. Почему Сталин своей паранойей, он не был таким, ну скажем так, сибаритом, гурманом и так далее. Ему не нужно, ему достаточно, он был фанатик власти. Ему достаточно было того, что у него подчинении такая самая большая страна мира и значительная часть Европы. А Путин любит жизнь очень. Он любит все эти дворцы, занятия спортом, ныряние за амфорами, полет со стерхами. Он очень это любит. Он ядерную кнопку не нажмет, даже если ему будет гарантия, что он отсидится в бункере и там будут все условия для роскошной жизни. Не пойдет он на это. Провоцировать будет ради сохранения лица, облеты кораблей, приближение там Поморю, территориальным водам Латвии и так далее, это будет. Даже это может вылиться в какие-то небольшие вооруженные как бы стычки, но на большую войну не пойдет.
Альтернатива продолжению войны именно в Донбассе, как бы кому этого хотелось или нет, это все-таки переговоры, переговоры с Россией, переговоры, возможно, с лидерами этих самопроглашенных республик. И вот многие украинцы сейчас яростно совершенно бросились критиковать Надежду Савченко после ее возвращения на родину из российской тюрьмы, говорить, что она была завербована ФСБ, ругать ее как раз за предложение прямых переговоров с сепаратистами, амнистию. Как вы относитесь к этой идее?
Я совсем это не отбрасываю. И, как говорится, есть какая-то доля истины, лишь бы был мир. Но тоже рациональное зерно есть в том, чтобы отказаться от Донбасса. Но основные, так если здравомыслящие, все-таки конкретно ответить на вопрос, то очень многие здравомыслящие люди считают, что надо построить буквально какую-то Великую Китайскую или Донбасскую стену, отгородиться от Донбасса и заняться по-настоящему экономикой, заняться по-настоящему борьбой с коррупцией, изгнать коррупционеров из власти, попытаться демократизировать страну и идти в сторону Европы, и главное, для развития экономики. У Украины есть все возможности, учитывая ее территорию, учитывая ее потенциал, есть все возможности стать очень богатой страной, и вот даже патриотически настроенные люди считают, что вот тогда и Донбасс, и Крым сами запросятся в Украину обратно, как блудные сыновья, поскольку Россия при сложившихся обстоятельствах, при сложившейся ситуации не сможет обеспечить такой уровень жизни, как в перспективе нормальная демократическая цивилизованная Украина. Есть и другой подход. Есть подход такой не отгораживаться от нее, потому что каждый день российской и местной региональной пропаганды, прежде всего телевизоров с этими Соловьевыми, Киселевыми и прочими Леонтьевыми, что это отдаляет. В этом тоже есть рациональное зерно. Каждый день отдаляет Донбасс психологически, прежде всего, отдаляет от Украины. И это тоже правда. Поэтому ради прекращения войны, военных действий, ради того, чтобы прекратилось убийство людей, возможны компромиссы. Для меня страшен принцип домино. Если вот так отпустить Донбасс, то я не исключаю еще где-то рецидивы такого. А что касается России, хочется верить, что, извините за цитату, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия и так далее. Но, вы понимаете, Россию, на мой взгляд, разбудить может только отсутствие достаточного количества, достаточного набора продуктов в холодильнике. В России я не вижу, по сути дела, конструктивной оппозиции. Политическое поле зачищено. И дай бог, чтобы я ошибся, вы понимаете? Как я люблю ошибаться, но пока то, что я предсказываю, худший вариант. Ну, это легко. Понимаете? Легко предсказать худший вариант. А вот позитив тяжело. Но я очень хочу ошибиться. Очень хочу добра России. И терпеть не могу путинскую Россию. И все, что с этим связано, с этим понятием. Очень хочется верить, что в России найдутся силы, которые смогут противостоять, хотя сейчас это область фантазии, если вовремя не остановили диктатора, то теперь только какие-то очень, помимо холодильника, какие-то радикальные изменения, это может последовать только за резкими неудачами России во внутренней и внешней политике.